Кто владеет этим мышлением, тот мастер в деньгах. Вплоть до современных пиратов денежного рынка, посредствующих в посредничестве и играющих товаром, именующимся деньгами, как это описал Золя в своем знаменитом романе. Во всех культурах развитие идет этим путем. Лисий в своей речи против торговцев зерном устанавливает, что спекулянты в Пирее иногда распространяли слух о крушении флотилии с хлебом или о возникновении какой-нибудь войны с целью вызвать этим панику. В эллинической римскую эпоху был распространен обычай сокращать по взаимному соглашению засев или приостанавливать ввоз, чтобы достигнуть повышения цен. В Египте, совершенно аналогичное западноевропейскому банковскому делу, кредитная программа нового царства делала возможной организацию сыпки зерна в американском стиле. Клеомен, поставленный Александром Великим во главе финансового управления Египта, имел возможность путем кредитных закупок сосредоточивать в своих руках весь запас зерна, что вызвало во всей Греции сильный голод и дало ему огромные прибыли. Кто экономически мыслит иначе, низводится тем самым на положение простого объекта денежных перипетий больших городов. Этот стиль вскоре овладевает вниманием всего городского населения и вместе тем всех тех лиц, которые приходится принимать серьезно в расчет в направлении истории хозяйства. Понятия крестьянина и горожанина определяют не одно только противопоставление деревни городу, но и различия между имуществом и деньгами. Блестящая культура гомеровских и провансальских княжеских дворов есть нечто выросшее и сросшееся с человеком, подобно тому, как мы иногда еще в настоящее время наблюдаем это в быте усадеб старинных семейств. Более утонченная культура буржуазии, комфорт, представляет нечто извне превходящее, могущее быть оплаченным. Не иначе обстоит дело и с гражданским идеалом свободы. В теории, следовательно, также в конституциях, свобода провозглашается принципиально. В фактической, частной городской жизни независимость приобретается только за деньги. Всякое высокоразвитое хозяйство сводится к городскому хозяйству. Мировое же хозяйство, хозяйство всех цивилизаций, следовало бы назвать хозяйством крупных мировых городских центров. Судьбы, между прочим, и мирового хозяйства решаются пока лишь в немногих пунктах, пунктах денежных. Их и в прочих культурах можно назвать биржевыми центрами, если понимать под биржею мыслительный орган законченного денежного хозяйства. В пунктах денежных, например, в Вавилоне, Фивах, Риме, Византии, Багдаде, в Лондоне, Нью-Йорке, Берлине и Париже. Все остальное представляется хозяйством провинциальным, скупо обнимающим мелкие круги и нисколько не осознающим полного объема своей зависимости. Деньги, в конце концов, являются формой той энергии, в которой сосредоточиваются воля к власти, политическая, социальная, техническая и умственная сила творчества, стремление к жизни в большом масштабе. Всеобщее уважение к деньгам – единственный преисполненный надежд факт в нашей цивилизации. Деньги и жизнь неотделимы друг от друга. Деньги – это и есть жизнь. Так говорит Шоу и совершенно прав. Итак, цивилизация означает такую степень культуры, на которой традиции и личность утратили свое непосредственное значение, и где всякую идею приходится в первую голову мысленно переводить на деньги, чтобы иметь возможность ее осуществления. Вначале имели имущество, потому что обладали могуществом. Теперь могущество определяется деньгами, только деньги возносят ум на престол. Демократия представляет законченное уравнение денег с политической властью. История хозяйства каждой культуры проникнута отчаянную борьбою, которую ведет с духом денег ее душа, коренящаяся в земле традиция всякой расы. Крестьянские войны в начале каждого более позднего периода истории, в античности в 700-500-х годах, у нас, в Германии, в промежуток от 1450 до 1650 года, в Египте, в исходе Древнего Царства, представляют первый протест крови против денег, которые со стороны усиливающихся городов протягивают свои руки к земле. Предупреждение барона фон Штейна «Кто мобилизует землю, превращает ее в пыль», указывает на опасность, присущую каждой культуре. Если деньги не могут захватить самое земледельное имущество, то они проникают в самое крестьянское и дворянское мышление. Унаследованное, тесно сросшееся с родом имущество представляется в форме состояния, только вложенного в землю, но само по себе движимого. Фермер – это такое лицо, которое связывают с участком земли исключительно практические отношения. Деньги стремятся к мобилизации всего. Мировое хозяйство есть превратившееся в факт хозяйство с отвлеченными, мыслимыми, совершенно удаленными от земли текучими ценностями. Растущая интенсивность этого мышления представляется в картине хозяйства в форме роста имеющейся в наличности денежной массы, которая, будучи чем-то совершенно отвлеченным и выдуманным, не имеет решительно ничего общего с наличным конкретным запасом золота как товара. Перегрузка денежного рынка, например, есть процесс чисто теоретический, происходящий в головах весьма ничтожного количества людей. Растущая энергия денежного мышления вызывает поэтому во всех культурах ощущение, будто ценность денег падает, в сильнейшей степени, например, в период от Солона до Александра Великого, именно по отношению к единице счисления. На деле же коммерческие единицы оценки стали чем-то искусственным, вовсе более несравнимым с фактически пережитыми основными ценностями крестьянского хозяйства. В конце концов, безразлично, какими числами счет ведется в аттической союзной казне на Делосе, при заключении мирных договоров с карфагенинами и затем при подсчете добычи Помпея, и не перейдем ли мы через несколько десятилетий от вполне привычных еще около 1850 года и ныне нам миллиардов к биллионам. Нет никакого масштаба для сравнения. Например, стоимости таланта в 430 и 30-х годах, потому что золото, равно как скот и зерно, неоднократно и последовательно меняли не только цифровую ценность, но и свое значение в пределах прогрессивного городского хозяйства. Налицо остается только тот факт, что денежная масса, которую не следует смешивать с наличностью денежных знаков и платежных средств, является альтер-эго мышления. Античное денежное мышление превратило одни Ганнибала целые города в монету, целые народности в рабов и тем самым в деньги, которые со всех сторон текут в Рим, чтобы там выявить себя силою. Фаустовское денежное мышление раскрывает целые материки, водные силы исполинских речных бассейнов, мускульную силу населения обширных пространств, залежи угля, девственные леса, законы природы, превращая их в финансовую энергию, которая находит где-то применение в форме печати, выборов, бюджетов и армий для осуществления планов правителей. Все новые и новые ценности извлекаются из коммерчески еще безразличного состояния мира, эти «дремлющие духи золота», как называет их Джон Габриэль Боркман. То, что, кроме того, независимо от этого представляют из себя вещи, в хозяйственном отношении не принимается во внимание.